Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем эфир на радио «Спутник» в студии Марии Меркуловой и Татьяна Ладяева. Таня, здравствуй.
Да, Маш, привет еще раз.
Давайте сразу к новостям. Новостей много, все они важные. Наличие высокого уровня антител не является противопоказанием для вакцинирования от коронавируса, сообщает оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
Наличие антител не значится в перечне противопоказаний к вакцинации, и поэтому, собственно говоря, если ты имеешь антитела и по какой-то причине, ты считаешь, что это повод не делать вакцинацию с юридической, я бы сказала, с документальной позиции, это не так. Наличие антител не является противопоказанием к вакцинации.
Но пока не является вакцинация для людей с высоким титром антител обязательной.
Пока нет. В настоящее время не существует, на что ссылаются специалисты, не существует единой отработанной методики измерения уровня антител, которого было бы достаточно для создания у человека иммунитета. И также не могут специалисты оценить, насколько твои, скажем так, природные антитела
у переболевшего человека
являются эффективны в борьбе с другими штаммами вируса, которые у нас постоянно вырабатываются, появляются, приобретаются, завозятся и так далее. Собственно говоря, поэтому в оперштабе не рекомендовали москвичам проходить тест на антитела перед вакцинацией,
тест на антитела и после вакцинации для того, чтобы определить эффективность вакцинации.
Потому что интересно еще, я бы так сказала. Есть интересы, и хочется понимать...
вакцин тоже по антителам формирующимся.
Да, есть у тебя антитела или нет. Если наличие антител не является противопоказанием к вакцинации, то по факту делать тест на антитела перед вакцинацией не имеет
можно
смысла.
Идти и можно вакцинироваться.
Сделать вывод такой. Очень много, на самом деле, возникает вопросов по поводу данных ситуаций, и эти вопросы задаются разным специалистам. Мы тоже решили позвонить нескольким врачам, чтобы собрать не одно мнение, а максимально полную картину, насколько это можно в рамках эфира тоже одного сделать. Давайте послушаем мнение доктора медицинских наук, специалиста по особо опасным инфекциям, врача-иммунолога Владислав Жемчугов высказал свою позицию.
Опыт предыдущих многочисленных заболеваний говорит о том, что переболевание дает наиболее стойкий иммунитет по сравнению с любой вакциной. И в большинстве случаев титр антител не имеет значения в реальной защите, потому что остаются клетки памяти. Падение титра антител – закономерный процесс. Организм не может поддерживать все антитела на высоком уровне всю жизнь. Но при наличии повторного заражения возникает полноценный иммунный ответ. Очень быстро. Если первичный ответ формируется 3-4 от недели, то вторичный – сутки, двое.
Это одно из мнений касательно того, насколько сильны или не сильны те антитела, которые образуются после вакцины, и те антитела, которые образуются после того, как ты переболел.
И суть того, что сказал Владислав Жемчугов, что иммунитет, приобретенный у переболевшего человека, он выше, чем у вакцинированного. Ну, как показывает опыт, при любых вообще,
тех,
в принципе, эпидемий вакцинаций.
И пандемий, которые уже были в истории человечества.
Да, но это мнение Владислава Жемчугова. А давайте еще узнаем, что думает на этот счет академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский.
Я лично не вижу никакого смысла в этом, потому что иммунитет после перенесенного заболевания всегда сильнее, чем после вакцинации. Смысла нет, но если есть желание, то, конечно, можно. Хотя я не исключаю, что при очень частом вакцинировании могут развиться и аллергические реакции.
Любопытно.
И хотела бы еще отметить, что некоторые специалисты, они отмечают, что не хватает в той статистике, которую мы видим каждый день касательно новых случаев заболевания коронавируса, не хватает данных по поводу того, как часто те люди, которые болели уже один раз, болеют повторно, то есть какой их процент в этой статистике, и не хватает процента вакцинированных в том числе, потому что мы тоже знаем, что случаи бывают, что вакцинация, она, конечно же, дает тебе определенную защиту, защиту, и ты можешь легче перенести само заболевание, если ты все-таки заразился, но мы знаем, что эффективность, она не стопроцентная, и что для полной картины понимания того, как взаимодействовать, да, и как действовать в этой ситуации, вот для статистики не хватает таких данных. И есть еще одно мнение, доктор медицинских наук, профессор, руководитель лаборатории вакцины профилактики и иммунотерапии НИИ вакцин и сывороток Мечникова, имени Мечникова, Михаил Костинов тоже высказал свою позицию.
Это вопрос, который всех касается. Но он не решен. Поэтому пусть даст ответ конкрет. Это Роспотребнадзор или оперштаб, который по вакцинации и так далее. Чтобы была бумажка, чтобы люди знали, что делать. Это должен быть четкий ответ.
В общем, сами врачи тоже ждут четких указаний, каких-то разъяснений от специалистов Роспотребнадзора и оперштаба, которые и дают ту информацию по поводу необходимости вакцинироваться даже тем людям, у которых есть антитела. Собственно, ждут от них тоже каких-то разъяснений.
Да, и еще по Москве регулярно, буквально каждый день меняется несколько информация и указания властей, как соблюдать противоэпидемические меры. Вот сегодня сейчас такая информация, что мэр Москвы Сергей Собянин разрешил посещать летние кафе и веранды, речь о ресторанах, да, обо всех пунктах питания, без QR-кодов до 12 июля, потому что накануне как
раз-таки... До 28 числа. Но были изначально сообщения, что до 28 июня без QR-кодов мы посещаем.
Да. После, что с QR-кодами все должны посещаться заведения общественного питания, включая веранды и летние кафе. Сейчас эти два вида веранды и летние кафе исключены. Кроме того, еще также указ освободил от обязанности предъявлять QR-коды постояльцев гостиниц, хостелов и так далее, которые направляются в расположенные в объектах размещения кафе. Это то, с чем обращались тоже многие ательеры, не могли понять, что делать вообще в этой ситуации. Не потребуется...
Как идти на завтрак, если ты остановился.
Да, если ты остановился в гостинице. Не потребуются QR-коды в буфетах, столовых, которые находятся на предприятиях или, или в учебных заведениях. Но других людей, которые там не живут в гостинице, не работают на этом предприятии или не учатся в конкретном вузе, пускать не должны. Вот такая
что
сейчас
еще важно,
информация.
И тоже какая есть информация, которая поступает от оперштаба. Работодатель обязан отстранить сотрудника, который отказался от вакцинации, от коронавируса, при отсутствии медицинских противопоказаний. То есть, если противопоказаний нет, то у работодателя тоже есть обязанность отстранить себя от работы. Речь идет о приостановке работы на 90 суток. Ну, дальше, видимо, будут тоже какие-то разъяснения. Как будут контролировать вообще весь этот процесс вакцинации? Это форма сплошных проверок, так называется. В к сфере торговли, где должны быть привиты 60% сотрудников, относится не только розничная торговля, но уточняется, что и оптовая, и дистанционная. Сотрудники на удаленке тоже обязаны пройти вакцинацию, потому что абсолютно все сотрудники, неважно, удаленка это или это очная работа, они составляют вот тот штат, 60% от которого должны быть привиты. Поэтому их тоже учитывают, и поэтому удаленка не освобождает от вакцинации. Ну и также специалисты напоминают, что те, кто привился, или те, кто имеют справку о наличии антитела, они все равно должны работать в масках и перчатках.
Да, кроме того, была информация накануне, что и несовершеннолетние в Москве смогут посещать рестораны, кафе, заведения общественного питания только также с QR-кодом. А QR-код могут получить либо люди вакцинированные, либо те, у кого высокий титр антител после болезни, либо по отрицательному ПЦР-тесту. Теперь же вот тоже власти Москвы смягчают эти требования и могут несовершеннолетние ходить также в кафе и рестораны без вот этого QR-кода, но исключительно в сопровождении взрослых. Их будут пускать без QR-кода. Так что мы, разумеется, следим. Все, вся новая информация, которая поступает, вся в нашем эфире. И, кстати, обязательную вакцинацию в Москве распространили на службы доставки.
Об этом сообщает Роспотребнадзор. Должно быть привито также 60% сотрудников службы доставки. Стоит отметить, что, как мы знаем, очень кто работают в этой сфере, это иностранные граждане, которые проживают на территории России. И пока для них готовятся пункты вакцинации, пункты платной вакцинации. Пока не заработали. Ждут точного решения от правительства о возможности применять российские препараты для вакцинации иностранных граждан, которые проживают на территории России. Но планируется, что как только эти пункты появятся, собственно говоря, мигранты смогут платно сделать вакцину. Свое мнение по этому поводу также высказала главный специалист компании «Помощь мигрантам», основателя телеграм-сообщества для мигрантов Андрей Геллерман. Давайте послушаем.
Еще это нигде вообще не прописано, но, скорее всего, это возложат именно на либо агрегатор, либо на ту службу доставки, на то юрлицо, к которому относится данный курьер. То, что вижу я, очень неохотно идут вакцинироваться. Я там основатель группы в Телеграм для мигрантов. Периодически каждый день приходится удалять сообщения, там люди ищут варианты купить сертификаты вакцинации.
Ну вот с этими, с такими мошенниками, преступниками, можно сказать, нужно бороться. И уже идет речь о том, что бороться нужно, безусловно, жестко, потому что это не только само по себе мошенничество, преступление, причем с обеих сторон, как приобретение поддельных документов, а это документ, так и изготовление и торговля поддельными документами. Это еще и потенциальная угроза для других людей, для окружающих. Да, вот председатель Госдумы Вячеслав Володин, в частности, призвал жестко пресекать торговлю поддельными сертификатами о вакцинации. Но, кроме того, скорее всего, будут... Это касается не только сертификатов о вакцинации, но и о наличии, там, я не знаю, антител или справки о медицинских противопоказаниях.
Но мошенники, конечно же, активизировались сейчас. Конечно. Но не только сейчас. Как только началась пандемия, мошенники активизировались еще когда были у нас необходимы пропуска для того, чтобы куда-то поехать. И тогда тоже предлагали свои, скажем так, услуги за какие-то стоимости. Но я думаю,
даже
что
почти
здесь...
уверена, что и какая-нибудь попытки подделать QR-коды, которые наверняка подделать невозможно, и это будет раскрываться при первой же попытке его использовать, такой подложный код. Тем не менее, думаю, что будут и такие попытки
сделать, продавать нечто подобное. Я только что пищу для мошенников.
Ты знаешь,
дала,
нет,
но
ни
я
в
думаю,
коем
что
случае,
они...
ни в коем случае я не давала никакую пищу для мошенников, потому что у них идей, поверь мне, намного больше, чем у кого-либо из нас.
Это точно. Ну и нужно понимать, что в принципе вакцинация, для чего она проводится для защиты, для нашего здоровья, для защиты населения.
Защиты жизни и здоровья граждан, да, в первую очередь.
Ну, а ситуация с мигрантами, я думаю, что здесь самый главный вопрос, который встает, действительно, сколько будут стоить, сколько будет стоить прививка для них вот в этих пунктах, которые планируются открыться, и, собственно говоря, вот эти 60%, подожди, информация еще поступает, тоже разъяснение еще мы обязательно будем озвучивать в нашем эфире, как только мы их тоже получим, потому что точных сроков нет, вот эти пункты планируются открыть, ну, я думаю, что в ближайшее время, как только правительство примет уже окончательное решение по поводу всех нововведений, которые вводятся, и в том числе обязательно вакцинация. Поэтому будем следить за новостями.
Да, активно прививаются также в Москве и в Московской области, в целом в московском регионе на данный момент, например, водители такси.
Везде еще, я знаю.
Да. Ну, если мы говорим про сферы услуг, водители такси в частности тоже, но там многие агрегаторы или таксопарки сами пытаются организовать бесплатную вакцинацию, ну, если они являются гражданами России, разумеется, те самые водители. Ну что ж, следим. Посмотрим шире на международные дела. В Белом доме пожаловались на влияние России в Африке.
Штаты считают, что участие России в делах Ливии затрагивает геополитические интересы Вашингтона. Как тоже отмечает американская администрация, Ливия является крупным поставщиком нефти и газа, пусть не сильнейшим игроком в мировых экономических вопросах, но, тем не менее, важным игроком. Стоит отметить, что не называется имя того представителя Белого дома, который, собственно, делает эти заявления, идет ссылка просто на некий источник в американской,
администрации, знакомый с ходом дела, да, как говорится.
Все верно. В общем, что он говорит, процитирую, русские ведь внедрились на южный фланг НАТО, они проецируют влияние на в Черной Африке. В общем, вот такая вот цитата есть. Свое мнение высказал также старший преподаватель школы востоковедения Высшей школы экономики Андрей Чупрыгин.
Мы уже давно вернулись к ситуации противостояния между США и Россией на Ближнем Востоке времен Холодной войны. Ливия – это Ближний Восток, плюс еще и Средиземноморье. Поэтому, да, конечно, действия России с точки зрения американцев задевают стратегический интерес Соединенных Штатов. Позиция американцев, она известна давно. Что бы ни происходило в местах, где они присутствуют, американцы воспринимают это как покушение на их влияние, покушение на их интерес. Поэтому здесь ничего удивительного на самом деле нет.
Ну, совершенно, на мой взгляд, справедливо Андрей Чупрыгин говорит, потому что, ну, вообще-то интересы разных государств могут пересекаться в разных сферах и на разных континентах.
На разной территории.
На то она и геополитика на самом-то деле. Ты знаешь, мне пришла в голову другая мысль, потому что бывает, и нередко такое происходит, что вот именно со ссылкой на анонимные источники, когда публикуются в СМИ какого рода информация, это бывает такое, знаешь, прощупывание почвы. В том числе и в международных отношениях, в дипломатических. То есть проверочка такая небольшая. А как отреагируют? А какой будет ответ? А что последует дальше? То есть для того, чтобы при этом ни один как бы чиновник не пострадал, в данном случае, если мы говорим о представителях американской администрации, возможно, это такое прощупывание почвы.
Но, возможно, ответ чисто дипломатическим в итоге получится, потому что промолчать тоже, ну, не то чтобы некорректно, но не всегда стоит молчать. Ответить что-то можно в рамках дипломатии, но дальше слов, скажем так, дело может и не пойти. И действительно, совершенно верно, Андрей Чупрыгин отметил, что американцы очень часто считают, что в их внутреннюю политику каким-то образом и в их дела...
Да и
во внешнюю
вообще
политику
их
тоже в их интересы вмешиваются, независимо от того вообще, о какой ситуации идет речь и на какой территории. Но я хотела бы сказать еще о реакции России, в том числе на всю ситуацию, связанную, в частности, в Ливии, и на то, вот как американцы иногда реагируют. В конце 2020 года постпред России при ООН Василий Небензи отметил, что именно та закрытая информация, где упоминается Россия, она постоянно сливается в прессу. То есть на что очень часто ссылаются эксперты по данному вопросу? Они ссылаются на информацию группы специалистов, комитета,
да.
Совета безопасности, учрежденной резолюцией 1970 года по Ливии. И это заведомо закрытая информация. Но именно тот пункт, та часть, где присутствует слово «Россия», она постоянно вот сливается в прессе, на основе которого потом другие неназванные источники тоже делают какие-то
заявления,
свои предположения и так далее. Ну и также постпред России при ООН отметил, что большей частью эта информация построена на основе непроверенных или подтасованных данных и направлена на дискредитацию политики России на ливийском направлении.
Нет, ну само собой, все, что появляется в прессе, появляется это там не случайно. Особенно когда... Нет, одно
и
дело, это объективные новости, да, а когда это вот подобные какие-то сообщения от источников, это отдельная совсем история. Особенно вот США, геополитика, Россия, да. Здесь усматриваются определенные тренды. И еще об Африке. В Южноафриканской республике, в ЮАР, исчезли вместе с биткоинами братья-основатели криптовалютной компании.
Ой, слушай, это очень интересная история.
Так, да, делись.
Пишет, что в Африке исчезли два человека, Амир и Раис Каджи. Это братья-основатели одной криптовалютной инвестиционной компании, Африкрипт она называется. Значит, вместе с ними пропали и 69 тысяч биткоинов на сумму 3
миллиарда 600
миллионов долларов.
Ох, ничего себе.
Крупная. Кругленькая.
Более 3,5 миллиардов долларов сумма.
Специалисты отмечают, что это может быть самый крупный по сумме в долларах таким вот криптовалютным мошенничеством, если это мошенничество. И вот при этом руководитель проектов автономной некоммерческой организации цифровой платформы Владислав Абушинский, он поделился своим мнением об этом исчезновении и при этом предположил, повлияет ли как-то это событие на стоимость биткоина.
Мы не знаем до конца, мошенничество это или нет, и что там реально с ними случилось. Были прецеденты, что людей просто похищали. Но это не такого порядка события, и такие события вряд ли могут повлиять, по моей оценке, на стоимость биткоина. Другое дело, что там и так хватает факторов, которые снижают эту стоимость.
Так что, действительно, мы пока не можем, мне кажется, на 100%, ну и другие эксперты, мы с тобой не эксперты в этой области, но, в принципе, нельзя утверждать на 100%, что люди просто взяли деньги и исчезли. И это вообще непонятная формулировка. Исчезли, вот в том-то и дело, их похитили или они сами сбежали. Это, мне кажется, не очень понятно.
А что вообще про эту компанию, братьев,
известно? Была предыстория. В апреле старший из братьев рассказал, что компанию взломали. Он обратился с просьбой к клиентам при этом не поднимать шумиху вокруг этого взлома и не обращаться к правоохранителям, подчеркнув, что это обращение все равно не поможет вернуть те вот утраченные средства, которые произошли. Которые похитили, в общем, взломали, похитили, все равно вы ничего не вернете. Тем не менее, ряд
инвесторов... вы ничего не вернете, если, я как понимаю, если обратитесь, мол, к правоохранителям, тогда уж точно ничего не получится вернуть. Мы как-нибудь сами, интересно.
Некоторые инвесторы, они все-таки обратились в юридическую фирму, где сразу заподозрили что-то неладное. Дело в том, что за неделю до вот предполагаемой атаки хакеров, которая случилась, после которой, собственно, компанию и взломали, сотрудники криптовалютной компании, они потеряли доступ к программно-аппаратной платформе. До вот происшествия.
Ага. До того, как заявили братья, что их взломали.
За неделю до сотрудники заметили, что доступа больше нет, компанию взломали, а владельцы компании говорят, ничего страшного, что нас взломали, все равно...
Мы постараемся вернуть деньги, в итоге главное не обращайтесь в полицию.
Да, в полицию не обращайтесь. И вот спустя какое-то время, сумму у нас, мы уже озвучили ее, более 3,5 миллиардов долларов, именно на эту сумму... после взлома, эта сумма пропала, и теперь братья-основатели тоже пропали, исчезли. Вот что скрывается именно за этими словами, не очень понятно. Было установлено, что биткоины со счетов компании Africrypt вывели и провели через крупные майнинг-пулы, после чего криптовалюту уже невозможно отследить, как отмечают эксперты. В общем, делом занимается, мне понравилось это определение, элитное подразделение полиции ЮАР. Вот это то, как пишут СМИ.
То есть получается, что никаких цифровых следов уже невозможно обнаружить, и осталось искать только самих людей физически.
Да.
Просто вот если
пока,
кто-то увидит,
опознает. Пока непонятно, где они, да.
Да, это тоже неизвестно. Прям детективная история. Последим. «80 лет со дня создания Советского информационного бюро» отмечается сегодня, и Мэр России сегодня, как преемница, также этот праздник, этот день памятный и важный.
Поэтому поздравляем коллег. И не только мы поздравили МИА России сегодня, но и президент России Владимир Путин тоже уже поздравил и пожелал не останавливаться на достигнутом, активно развиваться и воспитывать талантливую смену. В общем, надо помнить о тех людях, которые работали в бюро. Некогда это в том числе Юрий Левитан, допустим, конечно, как один из самых известных. Нужно не позорить, я бы сказала так, предшественников и, конечно же, продолжать это дело. В числе первых с юбилеем агентства поздравил глава Думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. Он отметил, что МИА России сегодня по праву является одним из крупнейших международных информационных агентств, которое завоевало авторитет своей оперативностью и качеством той информации, которая публикуется, подается, озвучивается и так далее.
Стараемся, безусловно, стараемся. Потому что мы прекрасно понимаем, что есть традиции или основы, базы, которые должны сохраняться. Это качество журналистики, это проверенная информация, это оперативность, но при этом и, безусловно, журналистика меняется каждый день, особенно в нашу цифровую эпоху, когда важны еще и каналы подачи всех новостей, всех сведений. Оперативность это стало еще важнее.
Оперативность скорость. Сейчас в условиях коронавируса и тех событий, которые происходят, очень важна, потому что сегодня ты можешь пойти в кафе и в рестораны, а завтра тебе надо знать, что тебе нужно, как получить тот самый QR-код.
Ну да, но это мы гипотетически сейчас не воспринимаете. Это как то, что всю информацию по поводу ковидных мер, антиковидных мер мы предоставили несколько выше. Ну что же, 80 лет Совинформбюро, и Мираси сегодня отмечает этот день, и мы поздравляем действительно коллег. Татьяна Ладяева, Мария Меркулова работали для вас в студии «Радио Спутник». Спасибо.